Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с темы, которая у нас уже звучала в программе на прошлой неделе или неделю назад. Я имею в виду продолжающееся, теперь уже можно так сказать, противостояние сторонников и противников передачи Исаакиевского собора, расположенного у нас здесь, в Петербурге, Русской Православной Церкви. Значит, вот на текущей неделе Михаил Петровский, директор Эрмитажа, написал открытое письмо нашему патриарху, где очень интеллигентно выразил свою позицию по поводу того, что, может быть, ну, не самое лучшее время сейчас вот развивать такие баталии. А также в этом инциденте уже, значит, отметился вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого мы знаем как журналиста, бывшего журналиста одного из федеральных каналов, который, собственно, превратил теперь эту историю в такой вот скандал. Потому что не буду полностью цитировать то, что Петр наговорил. Объявил он так, что люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с Наганом в 17 году, якобы вот сейчас, значит, защищают Исаакиевский собор от Русской Православной Церкви.
Скажем сразу, что, насколько я помню, предки господина Петровского не выскакивали с наганом из-за черты оседлости. Просто вы с Петровского начали, и мне кажется, что тут не в этом дело. А что Петровскому патриарх ответил?
Вы знаете, Петровскому, насколько я понимаю, сам патриарх пока еще ничего не ответил, но вот зато в петербургской епархии ему тоже очень интеллигентно и вежливо посоветовали заниматься в большей степени делами музея, который находится под его руководством.
Пока еще находится под его руководством.
Я тоже, знаете, вот в этом какую-то скрытую угрозу услышала.
Ну что, давайте тогда последовательно, да, сначала о делах музейных, и только потом на сладкое займемся антисемитизмом и его окрестностями. Вот, это гораздо интереснее. Но, значит, что касается Исаакиевского собора и вот этих всех вот коллизий и так далее. Мы не очень большие друзья с Петровским, несмотря на то, что учились на одном факультете, и его отец подписывал мне диплом. Так уж сложилось, что был серьезный конфликт, когда «Бандитский Петербург» выходил, там кражи из Эрмитажа, вот это вот Эгина, жуткие страсти, так сказать, и Константинову заказали, короче говоря, скомпрометировать Эрмитаж и полить поливы и все такое прочее. Но я, надо сказать, что абсолютно, в общем, согласен с позицией Петровского по... Если вот говорить о том, что он изложил.
Ну да, мы сейчас и говорим письме, все-таки в большей степени про судьбу Исаакия.
Да, значит, она, мне кажется, вполне внятная, да, вполне адекватная. Действительно, мне кажется, что, ну, это очень все несвоевременно. Такое ощущение, что вот как-то и экспериментируют, причем именно вот на нашей с вами поляне, вот этой питерской, сначала мост Кадырова, непонятно зачем именно вот в таком формате возбуждать общественное мнение. Потом эта злосчастная доска Маннергейма, будь он не ладен, понимаете, вызвала просто вот ну зачем, как бы, да, вот зачем, как будто кто-то вот, значит, вот...
Потом доска Колчаку. То есть, ну, у нас такой внушительный список,
да,
подбирается.
И теперь вот решили, что невозможно. Вот, надо срочно отдать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви, потому что без этого, ну, никак. Я вам свою позицию по этому поводу говорил. Я не считаю, что это просто вот там вот нельзя и все, да, это не так. Ну, церковь строили как храм, да, там, то все, пятое, десятое, с одной стороны. С другой стороны, ну вот, и существует иллюзия у людей, у горожан, что Исаакиевский собор, как музей, он принадлежит всем петербуржцам в данном случае, потому что принадлежит как бы петербургской власти. А все петербуржцы, это, надо сказать, не только христиане и не только православные. Это как раз еще евреи, армяне, мусульмане, там, я не знаю, атеисты. Вот все, кто хотите. У нас много кого тут живет, так сказать, там. И все они считают, что вот если мы говорим как о музее, да, вот, то это вот наше. А в случае, если это передается православной церкви, то как бы получается, что только православным, да, а остальным уже в меньшей степени, ну... Как это в моем любимом мультфильме было? Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты, малыш, тоже заходи, да? Значит, и вроде малыша пускают, но ему обидно, потому что дорогому другу Карлсону вот добро пожаловать, а ну и ты тоже, да? Значит, а он не хочет, чтобы ты тоже, да? Он хочет, чтобы, значит, на равных это все было, да? Хотя все это очень условно, потому что ну, формально Русская Православная Церковь, она, конечно, никакого отношения не имеет вроде бы к государству. Но, с другой стороны, вот это называется «все-все понимают». Формально Союз журналистов СССР никакого отношения к государству вроде бы тоже не имел, но все-все понимали. Да? Там, или Союз писателей, созданный Сталиным, понимаете, была такая общественная организация вроде как, да. А на самом деле, вот не такая уж и общественная, понимаете, как на поверку выходит. Потому что поэтому в какой-то степени это все равно, да, государство перекладывает из одного кармана в другой, тем более, что речь не идет о подарке, а там идет разговор о том, что на 49 лет там что-то такое, да, ну вот все эти, так сказать...
49 лет это много, с учетом того, что все-таки есть же, да, не очень удачные случаи в нашей уже новейшей истории передачи церкви вот таких вот объектов.
В нашей истории огромное количество разных случаев, там, удачных, неудачных, еще каких-то, да. Я хочу сказать о том, что, да, 49 лет для нас с вами – это очень большой такой срок. Мы вряд ли дождемся истечения, да,
срока, значит, аренды. Срока обидно, аренды, конечно.
Вот, но, тем не менее, да, я не вижу трагедию ни в одном, ни в другом варианте, да, и поэтому... Мне непонятно, а зачем нужно было вот именно сейчас затевать всю эту коллизию, тем более, что она явно все-таки вызвала неоднозначную реакцию. Это не реакция, там, когда подавляющее большинство говорит, нет, мы за Крым, так сказать, и пошли все нафиг, так сказать, все остальные, так сказать, в Евросоюз с соответствующими ценностями, да? У нас город, да, в основном все-таки, если вот измерять как-то, да, больше людей, ориентированных на православие, на православный вариант христианства, но из них настоящих таких вот христиан, таких вот крепких, да, не так много. Остальные, даже если они ходят в храмы, вот, ну, как я, допустим.
Остальные,
да,
сочувствующие.
Ну, это такие, да, светские, очень-очень светские, в общем-то, люди, которые, да, Рождество для них не пустой звук, там, Пасха не пустой звук, но они не очень соблюдают все ограничения, там, начиная от постов бесконечных и кончая, там, ох ты, Господи, чем угодно, включая прелюбодейство, да. Поэтому не надо, как бы, да, вот ни сюда, ни сейчас, и незачем. И вот этот вот грубый ответ Петровскому, человеку весьма уважаемому, да, очень авторитетному, человеку, который имеет
ученый
огромный
с мировым именем,
международный такой вес, да, и авторитет, и все, что хотите, это, конечно, очень нехорошо. И значительно более нехорошо, с моей точки зрения, чем вот этот вот выверт мсье Толстого. Я бы сказал, что в этом я вижу даже какую-то большую опасность, потому что когда ученому и общественному деятелю, и просто вот фигуре такого веса, значит, от неких клерикалов исходит нечто такое, ну, ты там сиди у себя в Эрмитаже, там, мы потом,
да, это именно так
отдельно с тобой, когда будет надо, вас позовут, да, ну, что это такое, ребят, вы, ну, товарищи священники, вы, знаете, вспоминается, была такая серия провокационных фотографий у одного хулигана-фотографа, который сделал такую серию, она называлась «Welcome to Russia». И там он гиперболизировал какие-то вот вещи, когда совсем не welcome получался. И вот на одной из таких фотографий стоят два человека в рясах и в вот этих шапочках с христами. Да, у одного в руках автомат Калашникова, а у другого бейсбольная бита. Такой холодный, явно не мигающий взгляд у обоих, а стоят они на фоне Мерседеса, да, просто стоят и смотрят вот в объектив, да, а сверху вот эта вот надпись «Welcome to Russia». Значит, и вот какая-то такая ассоциация возникает. Да, понятно, что это хулиганство, да, понятно, что это провокация, понятно, что это тоже перебор, как бы, да, потому что, ну, но когда у клерикалов вот усиливаются какие-то такие вот фоновые звучания, одно к другому. То Мефистофеля, так сказать, колупнут, да, значит, он там упадет, потом начинается разбирательство, и вот проглядывают эти вот, проглядывает какая-то вот эта вот православная истовость такая за всем этим, но заканчивается ничем, и какого-то внятного одергивания, да, прекратите сбивать скульптуры там, я не знаю, барельефы, да, вот не звучит это, да, а когда нет острастки, когда внятно не говорится, так, вот это вот, казаки, там, вот эти вот клоуны какие-то, еще чего-то, значит, хорош. Хорош устраивать перформансы.
Все
вот
правильно,
эти ваши,
да, это поддерживается по умолчанию.
Они тут начинают тут же пухнуть, да, они тут начинают говорить, что там в Кремле все в курсе, так сказать, у нас тут, как мы сейчас это сам... Неприятно, да, вот попахивает как-то, слишком густо пахнет ладаном, да, вот что-то, ну... В 21 веке, а не в каком-то, да, и мне это... Я совсем не против православия, да, так сказать, я более того вам скажу, что...
Так разговор-то идет не про православие, разговор идет про некую институцию, которая себя сейчас представляет РПЦ.
Единственное, кого здесь вот бесполезно упрекать во всей этой ситуации, именно саму РПЦ, потому что РПЦ, как любая такая вот, как любой такой вот институт, он склонен к некой экспансии. Вот, да, вот, чего хочет любая система? Расширяться, захватывать, осваивать новые какие-то, да, значит, больше, дальше, шире,
глубже. Понимаете, ну вы сами себе противоречите. То есть получается, что люди, которые фактически от имени РПЦ нахамили Петровскому, они не имеют к этой организации никакого отношения.
Нет, они как раз имеют отношение. Я хочу как раз сказать, что бесполезно и бессмысленно от них ожидать какого-то осознания и такой вот умеренности. Да? Они-то как раз будут уверены в том, что они все правильно делают. Это, вот, это для ваше благо. То, что Константинов там несет с этой вот Надей с непонятной фамилией, понимаете, явно не русской, это все ересь, понимаете, это вот все вот не сюда, они вообще получили где-то инструкции, надо еще проверить, не проплаченные ли, вот, я к тому, что когда вот такое начнут высказывать, их даже не нужно за это упрекать. Потому что, ну да, а что вы ожидаете именно от конкретно данного вот представителя флоры и фауны? Да, он устроен именно так и никак иначе. Вы же не будете предъявлять волку претензию за то, что он догнал зайчика, так сказать, примял его лапой, а потом медленно и цинично съел. Да, он так устроен, собственно говоря, он для этого вот есть. Понимаете, надо предъявлять претензию к смотрителю зоопарка, допустим. Говорит, что это у тебя тут волки бегают, и зайцев, значит, просто так вот на завтрак, обед и ужин едят, скоро всех доедят. Да, значит, давайте как уж баланс был, да. Сегодня волк зайца, завтра заяц волка, да, тогда уже как-то вот интересно и органично получается. Но почему не происходит вот этого внятного осаживания такого, да? Это, кстати, не только православие касается, потому что в сфере исламской, например, да?
Безусловно, любая религия, она будет вести себя воинственно. Тоже я не знаю, может быть, там буддисты как-то себя проявляют
по-другому. Много чего такого интересного, да, и тоже... Значит, государство, как правило, как сказал Песков недавно, мы не будем стороной в этой дискуссии про хиджабы, так сказать, платочки в школах и так далее, потому что, типа, вот без нас, да. Ну, так и каждый истолковывает, как хочет, этот сигнал, а те, которые в наступательном режиме, они говорят, так, о-о-о, нам сказали, что, так сказать, разбирайтесь сами, сейчас мы разберемся. Вот, поэтому это неприятно, это тревожно, так сказать, это все такое прочее, да.
Ну, так ровно так же, как и заявление, которое от себя делает вице-спикер Думы.
Теперь по поводу...
Хотя вроде как конфликт наконец-то, исчерпан, но
наконец-то переходим, пару слов сказать. Наконец-то переходим к самому, значит, сладкому и интересному. Это вот к разговорам об антисемитизме и его окрестностях. Значит, почему я говорю об окрестностях? Потому что, конечно, тут никакого чистого такого вот... сверкающего и, значит, какой там 345-й пробы антисемитизма нет. Это окрестности антисемитизма. Это, как говорят в авиации, не летное происшествие, а предпосылка к летному происшествию. И реакция такая вот на заявление вице-спикера Государственной Думы, она, конечно, не соответствует масштабам...
Так это как раз вот та самая острастка.
Это острастку,
а как? А надо
острастку
было
государство должно давать. Да? Государство никакое не дало. Потому что начальник Толстого начал выкручиваться, говорить, что не так
он,
поняли.
Да, он вспомнил
тут
про каторжане,
значит, какие-то повстанцы, так
сказать. Такая беспомощность.
Полумаски,
да?
Полусказки, так сказать, и так далее. Да. Но, значит, тем самым дал понять, что в данном случае мы не будем сдавать... Петю, вот, и сам Петя сказал, что все вырвато, значит, из контекста, значит, делов не знаю, значит.
Конечно, он же никогда не работал журналистом, которому в первый день работы, практически, я думаю, наверное, нет такого, которому не говорили, что если есть один шанс из тысячи, что тебя поймут неправильно, тебя обязательно поймут неправильно.
Мне не показалось, что он был невменяем на момент произнесения, значит, вот этих вот энергичных слов. Он вполне, как мне кажется, сказал то, что хотел. Но когда я говорил вот об окрестностях антисемитизма, все-таки давайте делать разницу между свершившимся изнасилованием, да, и, значит, вот тут не было изнасилования, тут молодой человек расстегнул штаны и сделал похотливую рожу, да, так сказать, дальше не пошло. Вот, поэтому неприятно, но, в общем, так сказать, ущерб не настолько ужасный, а форшмачить до конца не успел. Что расстраивает в этой истории? Тут есть несколько таких вот моментов, да, а давайте о них поговорим. Все-таки, конечно, вице-спикер Государственной Думы должен быть, как мне кажется, человеком более... Ну, я не знаю, даже не хочу употреблять слово взвешенным, да, так сказать, каким, взвешивать свои слова он должен. Он просто более умным, наверное, должен быть, чтобы не
попадать в подобные
позволять,
ситуации.
Да, значит, вот чтобы не позволять. Чтобы даже не то, что не позволять, а чтобы не
создавать,
вот, предпосылки для возникновения последующих каких-то очень жарких обсуждений и так далее. Все-таки, еще раз говорю, вице-спикер Государственной Думы. Не кот вам чихнул. Да?
Ну, видите, значит, кого выбрали.
С другой стороны, был он действительно до самого недавнего времени на Первом канале, ну, с моей точки зрения, не столько журналистом, сколько шоуменом, потому что вот эта программа «Время покажет» — это очень хорошее шоу такое, где прыгают, бегают друг на друга, наскакивают, какую-то ахинею несут, кричат все, а он там модерировал, ходил, шутил, загибал какие-то загибы, афоризмы, анекдоты.
Хамил.
А и он в разных ипостасях проявился, но мне, надо сказать, бывало, что и нравилось его чернушечное чувство юмора, да, которое он там проявлял. Но дело в том, что этот жанр, да, так сказать, он вообще предполагает иногда некое такое балансирование на грани там фола, за гранью фола, еще что-то такое. И просто иногда человек забалтывается, что, ну, в пылу, да, чего не скажешь, особенно когда рядом, значит, взволнованно дышит полной грудью Екатерина Стриженова перед тем, как объявить рекламу на Первом канале, да. Она, кстати, себе никогда никаких рисковых шуток не позволяет, и поэтому ведущие меняются, а Катя Стриженова остается и продолжает радовать глаз. Особенно мой, потому что я до сих пор иногда думаю, вот как бы она сыграла Катю в «Бандитском Петербурге», она пробовалась на эту роль. Вот, значит, и вернемся к нашему, значит, молодому человеку, к Первому каналу. Вы знаете, его высказывание в какой-то степени похоже на высказывание другого ведущего Первого канала, Ивана, не побоюсь этого слова, Урганта, который однажды и вовсе в кулинарной программе «Смак», не так это давно было, там что-то такое, года полтора, там два назад, когда они там то ли борщ какой-то готовили, то ли просто от нечего делать капусту шинковали. Он сказал, что вот капусту надо порубить так, как, значит, собственно говоря, красный комиссар кого-то там пошинковал, зайдя в украинскую деревню.
Да, глупость сказал, но хотя бы в кулинарной программе. Нет, а господин Толстой об этом объявил с трибуны Госдумы.
Секунду, да. Ну, у нас что Госдума, что программа «Смак», вы знаете, неизвестно, чья трибуна, так сказать, выше.
И требования разные.
И где дальше слово разлетится. Да, требования вы считаете разными. Мне кажется, что к борщу надо серьезно и к щам относиться. Вот, это законы у нас можно, значит, хошь такие.
А тут законы тоже потом.
Съешь что не то, и потом, так сказать, тебе уже все равно, где какой закон, понимаете. Вот, ну да ладно, не об этом, да. Но сказал Ургант такую вещь, да, что тут началось, особенно в сегменте украинского интернета. Ему немедленно сказали, что он я даже не с антисемитизмом-то все просто, да, антисемит и все. А тут антиукр, еще это не укрепилось как-то, да, значит, ему сказали, что да мы понимаем, так сказать, что вы имели в виду, да мы знаем, что все красные комиссары период гражданской войны на Украине, они были определенной национальности. Да мы понимаем генезис этой шутки, и не случайно, что у вас фамилия, да, понимаете, не Петров, не Иванов и не Белокопытько, вот, а и вовсе Ургант, понимаете, он вынужден был официально извиняться, говорить, что его что-то не так поняли, там, значит, что-то такое. На самом деле все это не стоило никакого выеденного яйца. Да, это бред поросячий. Это просто Ваня Ургант что-то там себе шинковал на доске и схохмил. Да у него, в общем, много подобного вот уровня, значит, юмора и шуток.
То,
да?
Что вы сейчас рассказываете, это оправдывает Петра Толстого?
А вы хотите сказать, что Петру Толстому отныне нет оправдания, да будь он проклят во веки веков, так сказать, и давайте добиваться освобождения режиссера вот этого Сенцова, повешения публичного, так сказать, Толстого.
Да нет,
и, конечно. Значит, то есть я и хочу понять, а как жить дальше-то после этого всего? Да, значит, у нас какие-то антисемитские высказывания позволял себе неоднократно, причем Мел Гибсон. Понимаете, Мел... Не побоюсь этого слова «Гибсон».
Но он не вице-спикер нашей Думы, пока, во всяком
случае.
Нет,
он не вице-спикер, но претендует на «Оскара». Понимаете, вот ныне там с каким-то своим фильмом. Хотя ему говорили, что все, тебе кранты, тебе крышка, значит, ты, значит, допрыгался, достукался, так сказать, со своими фильмами, со своими высказываниями, и, в общем, полная тебе хана. Ничего, как-то там... Выходит, бородатый стал, что прям даже его и не узнать.
Нет, я абсолютно не сомневаюсь, значит, что этот, Петр Толстой выживет.
Не-не-не, вот
тем более он извинился.
Режиссер-то этот Ларс фон Триер, да? Вы помните, какая была хрень, когда он что-то такое сказанул про Гитлера, по-моему, на Каннском фестивале? Вообще бойкот ему хотели объявить, и там... Общество, оно иногда, конечно, реагирует очень, ну, странным образом на какую-то там, не знаю, глупость, на какую-то невоспитанность, на какое-то проявление незрелости собственной, там, я не знаю, чего угодно. И начинает это масштабировать, да?
А на ваш взгляд, какая должна была быть правильная реакция вот на такое вот отвратительное заявление?
Ну,
сделать вид, что ничего не случилось?
Нет, я еще раз говорю, что мне просто кажется, что какая-то вот долгая общественная дискуссия на вот эту тему вокруг Толстого, она прежде всего капитализирует самого Толстого. Это первое, да, значит, если у нас в Европе, да, значит, такого рода намек на хамство, да, даже не само хамство, а намек на хамство, да, в какое-то время могло бы стоить ему карьеры. Не уверен, что сейчас, потому что, значит, сейчас Европа... Сейчас саму Европу часто обвиняет там тот же Израиль, да, в антисемитизме, когда стали продаваться в магазинах европейских израильские товары с маркером, что это произведено на каком-то там оккупированной территории. Да? Ну, там, Европа меняет свой взгляд на палестино-израильскую проблему, да, так как-то она так немножко, так сказать, там, голосует за создание палестинского государства, и тоже это идет с какими-то там вывертами. Кстати говоря, вы же знаете, наверное, что исход евреев в Израиль из самых разных стран, он претерпевает в разные годы изменения. Например, сейчас страна, откуда наиболее динамично уезжают, да, это смешно, но Франция, да, казалось бы, ну это что за бред вообще? Когда такое было, да? А тем не менее, даже и рекомендуют уезжать из Франции. А, потому что там, значит, вот эта вот братва, все эти бабаи, понимаете, со своим джихадом ходят туда-сюда и говорят, мы вот тут знаем, кого резать, если что. И с другой стороны, себя власти бывают, ведут, ну, как-то так вот, как сказала однажды дочка Ельцина, двухсмысленно, понимаете? Вот они, не двусмысленно, а двухсмысленно. Вот они так себя и ведут. И у ребят, так сказать, там возникает такое желание, да ну нас к черту, мы поехали к себе на Средиземное море, значит, а не к вам на Средиземное море, благо, и что и недалеко, понимаете? Но если бы мне кто-то сказал, там, я не знаю, 10 лет назад, что из Франции... Значит, по причине антисемитизма будут бежать больше евреев, чем, я не знаю, там, из там, России, я бы сказал, да, что-то вы это, ну, покурили что-то. Такое невозможно, потому что Франция – это страна, ну, где это невозможно, просто и все, понимаете? Поэтому эта ситуация, она не такая простая, как кажется. Вот давайте немножко все-таки остановимся, да, это важно, да, не потому что мне вот там, и вы не подумайте, что я там Толстого как-то защищаю, да, мы с ним не знакомы, меня как-то звали на его программу, я сказал, что не смогу приехать там по какой-то выдуманной причине, но мне не хотелось в этой собачьей свадьбе, так сказать, принимать участие, потому что там иногда бывает, ну совершенно, даже смотреть на это... как-то неприятно, когда все орут разом, да, и, значит, и только Толстой над этим возвышаясь, мудро улыбается и так далее. Значит, вот эта фразочка по поводу того, что мы все помним про 17-й год, и кто откуда с наганом выскочил, да, она ведь не случайна, потому что такая точка зрения, она 100 лет назад была весьма и весьма распространена. В дворянских, прежде всего, семьях, которые больше всего там пострадали от наступавших перемен. Ну, это бессмысленно отрицать, да? Это ровно так и было. И не надо отрицать, что у революции, значит, октябрьской, да, и последующей за ней гражданской войной вовсе не было никаких... национальных особенностей, я так вот скажу. Только они не сводились все исключительно, значит, к черте оседлости, потому что, как говорится, это было бы слишком просто, да, вот. Было много всего интересного, да. Были китайцы, которые люто себя достаточно вели, да. Ну, территория не твоя, Да, это такой старый, кстати, принцип, да, вот его называют мамлюкским принципом, да, когда ставят в Египет мамлюков, да, значит, люди, не связанные этнически с этой страной никак, они, если что, подавлять будут так, ну, им не жалко, как говорится, ни родственников, никого, да, там, черкесы, там, которых также использовали, да, казаки, если хотите, которых привлекали для подавления поляковских беспорядков в Петербурге. Да, ну а что, да, там, где поляки, где казаки, да. Вот те же самые поляки, между прочим, да, они сыграли определенную, очень любопытную роль в ходе революции и гражданской войны, и их участие не сводилось только к личности Феликса Эдмундовича Дзержинского. Их очень много было. И потом их уничтожали, кстати говоря, в ходе всяких разных чисток, так сказать, в... А их очень много в НКВД было, да, и вовсе не потому, что Феликс Эдмундович брал по национальному признаку к себе в ЧК, да, так сказать, а чем это было связано? А потому что поляки, многие, да, значит, поколениями, да, боровшиеся за независимость Польши, да, там, настрадались, эти подавления польских восстаний, да, это постоянные ссылки в Сибирь, да, это оседавшие поляки там, да, что вы хотите? Вы хотите, чтобы эти люди, ну, чтобы они как вообще относились, вот, ну, к существующему режиму? Они легко возьмут не только наган, но и маузер, да, и, значит, будут, и будут, понимаете? А латышские стрелки, которые, да, значит, верностью своей заслужили, так сказать, много чего, да, на, ну, как бы, тот же принцип, мамлюкский совершенно, да, вот, другая, так сказать, территория и так далее. А были ли ситуации, связанные там с евреями и так далее? А что вы хотели, да? Мы знаем историю Бунда, да, мы знаем историю притеснений разных, мы знаем квоты на университет, там, мы много чего знаем, мы можем как бы об этом рассказать, да, когда у человека, помимо, значит, того, что он начитался Карла Маркса, есть еще и какие-то личные свои, да, вот, личный какой-то свой счет, да, это всегда его делает более таким... непримиримым борцом, да, так сказать, тем, который готов и свою жизнь отдать, и чужую загубить, там, и так далее, да. Это, ну, не но этого всего, к этому нельзя сводить. Потому что революция 17-го года, да, она не сводилась только к, вот, к разного рода национальным каким-то проблемам, которые назревали и долго назревали в Российской империи. Потому что, с одной стороны, это, но с другой стороны, было и другое, да, так сказать. Было огромное количество служилых поляков, да, так сказать, служилых евреев, союз офицеров еврейских был, между прочим, так сказать, мало кто об этом знает. Вот. А все это нормальным образом сочеталось с совершенно таким вот махровым, бытовым, разным, совершенно юморным антисемитизмом, который, собственно, проявляли вовсе не какие-то только дремучие совершенно люди. Мы любим вспоминать генерала Брусилова, значит, Брусиловский прорыв, там, последующие его, там, знаете, Брусилов был не просто антисемитом, Брусилов был антисемитом с выдумкой. Потому что это ему принадлежат, значит, то ли в 16-м году как раз, то ли что он сказал какому-то там ученому, для опыта обезьяны нужны, но обезьян нету, так что надо поймать, так сказать, вот тут вот в прифронтовой полосе пару евреев, так сказать, он другое слово употребил, да и передать для опытов, понимаете, куда-то там. А? Нормальное кино? Человек, между прочим, так сказать, вовсе не дебил какой-то, да, значит, но при этом, ну, вот, как говорится, дальше ехать некуда. Еще, да, значит, откуда вообще эта традиция и так далее, и тому подобное? Ну, мы не будем приводить сейчас цитаты Достоевского. Он много чего на эту тему и про поляков...
Наговорил.
И про... Наговорил. Написал. Понимаете, наговорил он. И все считают, что исключительно Достоевский это такой главный заслуженный антисемит Российской империи, а все остальные просто так рядышком стоят, бублики грызут. Друзья мои, значит, а вы внимательно почитайте наследие Льва Николаевича Толстого, да, значит, Алексея Толстого, того, который автор «Хождений по мукам». Вот почитайте, например, что Рощин в «Хождениях по мукам» говорил Кате перед тем, как пойти на войну, на гражданскую уже, и кого он рекомендовал ей найти себе в мужья. Не буду эту цитату приводить, она... так сказать, не менее, так сказать, занимательная, как вот слова Брусилова по поводу, значит, медицинских опытов и прочих, так сказать, разных, так сказать, таких вот. Да и по гению словесности нашей Льву Николаевичу, и, кстати, особенно по супруге-то его, как она, Софья Андреевна, так сказать, да, если не изменяет память. Она, так сказать, не стеснялась вполне гоголевских выражений на этот предмет. И что, да? И никто не запретил издавать их книги, и, значит, и не надо, безусловно, запрещать.
Ну, так в том-то и дело, да? Что
и, Вагнера не надо запрещать, значит, с его валькириями. Мы знаем, кто такой Вагнер, да, и... понимаем, почему его музыку не исполняют в Израиле, и вовсе не потому, что ее только вот Гитлер любил и так далее. Вагнер и без Гитлера был, знаете, тот еще сухофрукт. Вот, значит, я думаю, что, во-первых, в дворянских семьях было принято свои вот эти вот воззрения относительно того, кто виноват во всех бедах России, передавать от отца к сыну и дальше, так сказать, и это все дожило до сих пор. Оно живо.
Тем не менее, Андрей, я понимаю, да, но политика федерального масштаба вот, должно, значит, быть немножко вот, пошире сознания.
Вот, значит,
это называется горизонт сознания. Да,
да, да. Я сейчас говорю о том, что, ну, слушай, ну это все-таки не Первый канал, и ты уже не Ваня Ургант, а ты уже, наоборот, вице-спикер, и ты представляешь партию власти, называется она «Единая Россия», ваш лидер, президент Путин, которого никто никогда ни в каком антисемитизме никогда вот не заметил, и близкого ничего там не было. Более того, так сказать, у него друзья евреи, так сказать, у него особое отношение с Израилем, да, так сказать, у него, да, ну, то есть у него в этом смысле вообще все в порядке, как бы, да, у него в этом смысле у него репутация, как вот, значит, у него офоршмаченные пока еще невесты, понимаете, то есть, ну, вообще никаких, вот ни тени, ничего нет, и более того, насколько я знаю, он очень не любит вот таких вот фокусов, да, вот, которые, ну, что называется, вот этого только нам еще не хватало. Потому что у России когда-то старательно лепили образ страшной антисемитской страны, главной антисемитской страны в мире. Это, кстати, ерунда, и никогда такого не было. Все эти вот погромы, которые, ну, были, они в основном, кстати говоря, не в... Это так вот южнорусские, а то и вовсе вот украинские какие-то территории. Вот, и...
Это не говорит о том, что их не было. Их было много.
Наденька, я просто хочу сказать, что если мы посмотрим на мир, на цивилизованную Францию, на еще более цивилизованную Германию, да, не угнаться, знаете, дорогая моя, на Испанию с ее проблемами морисков, так сказать, и вот этих там всяких поисков, значит, выкрестов и так далее. Вот, ну, только давайте не будем обезьян страшных, так сказать, лепить исключительно из русских, потому что это чушь собачья совершенно. Наш народ в этом смысле совершенно нормальный интернациональный народ, да, и даже наши вот эти вот все еврейские анекдоты, которые сейчас уже, значит, опасно рассказывать, да, они, в общем, по большей своей части очень добрые, да, и, значит, самым умным в этих анекдотах всегда именно евреи оказываются, да, что как раз, так сказать, не свидетельствует о ненависти, а я бы сказал, так сказать, скорее говорит о каком-то уважении, что ли, да, там, потому что, ну, как бы, да и потом просто вот, ну, знаете, вот я встречал людей, которые на каком-то вот животном уровне, да, значит, на расовом именно каком-то таком, вот они ужаленные вот этим всем, ну, их я очень мало встречал вот, ну, в жизни своей. Ну, честно, это какое-то, ну, исключение, да, их очень мало. Это какие-то вот неполноценные...
Будем надеяться, что их будет еще меньше, а лучше, чтобы вообще таких не было.
Надь, я просто к чему говорю, что за последнее время, да, если раньше еще в советское время принято было говорить, что вот тут у нас пятая графа, там евреев притесняют, тоже там, значит, сюда не пускают, туда, значит, не принимают, еще чего-то там, значит... Хотя вот тоже там было больше разговоров, чем того, что на самом деле. Включая... Уж, знаете, вот даже как Не, ну вы же не будете отрицать, что в КГБ и, значит, там, в военной разведке. Я буду, потому что я как раз, так сказать, видел, что все это не так, да, что это вранье, что, так сказать, там, не принимают, а нормально все. Все было, так сказать, и никто, знаете, никогда не выяснял и не пытался сказать, там, а ты какой там национальности, так далее. Ну, чушь собачья, правда. Это так же, как вот, когда Украина начинает говорить, что Украину притесняли в советское время, да, и вот всех хохлов гнобили, обижали, значит, и не пускали в Россию, пока он с киевским тортиком, значит, не подъедет и с салом, так сказать, не поклонится, не отдаст это все. Тогда, говорит, конечно, заходи, да. Ну что такое, так сказать, да, ерунда это все и чушь. А последнее время, да, вот, ну, последние лет 20, так и вовсе это просто, ну, сошло на, так сказать, уровень каких-то вот анекдотов, да, и не более того. И вдруг. Вот, как говорится, не было, и вдруг снова. Да. Значит, как говорил, сказать. У нас этого никогда не было.
И вот опять.
И вот опять, да, значит, как говорил Черномырдин, да. Очень не вовремя. Ну, просто вот, ну, совсем не вовремя, да, то есть у тебя там, дорогой вице-спикер, могут быть какие-то там очень свои сильные православные обиды, у тебя могут какие-то быть семейные там, ну,
скелеты
там, еще что-то такое там, мало ли у кого какая может быть ситуация, да, там разное бывает, да. Но это, ну, ты думаешь, что говоришь, тем более, что ты уже вот обладаешь такой полнотой власти и все такое прочее.
Давайте еще про полноту
власти. Я думаю, что ему определенные внушения, так сказать, сделают, но, конечно, осадок неприятный остался от этого, потому что, понимаете, еще раз говорю, и изнасилование вроде не случилось, да, а вот настроение какое-то такое, ну что вы в самом деле, как бы, да. Ну, посмотрите лучше вот на Трампа, там, да, вот вы все, вам всем так нравится Трамп. Вот старина Трамп, так сказать, еврейский вопрос решил вполне, так сказать, изящно, понимаете. У него дочка приняла иудаизм, у него зять еврей, так сказать, и все хорошо, да. Чтобы Нетаньяху не расстраивался по поводу резолюции, которые не заветировались Соединенные Штаты, тут, значит, по поводу поселения этих. Он буквально там на следующий день после инаугурации позвонил, сказал: старина, Медреев, так сказать, все будет.
Мы почти родственники.
Чики-бен. Мы тут, да, уже, значит, считаем, что все будет хорошо и так далее. Кстати говоря, тут есть такой интересный нюанс, очень занятный, по поводу Трампа и его разыгрывания.
Так только сказать, вот очень быстро у нас еще...
еврейской линии, да. Некоторые сразу стали говорить, что вот его победа на выборах в Соединенных Штатах, она была...
Следствие большой поддержки
еврейского лобби, значит, в Америке. И вот они же все могут, евреи, да, они сказали, где надо, и там, значит... Но тут есть нюанс один. Он такой любопытный, не все об этом знают. Говорят, что наладить хорошо отношения Трамп сумел не столько с американскими евреями, да, вот не с вот этой сильной такой вот очень группой, которая действительно называется американское еврейское лобби, сколько именно с израильскими евреями, да, с израильским политическим эстеблишментом, который тоже, конечно, неоднороден, но тем не менее, грубо говоря. Ну, так условно говоря, с Нетаньяху, да, там, и там с теми, кто там за ним и так далее. А в чем разница, спросите вы, Надя? А я вам скажу, что не выпячивают, не показывают, но последние несколько лет замечают наблюдатели такие трения, которые идут между израильскими, так сказать, евреями и евреями американскими, серьезными парнями. И в чем тут причина, и в чем тут подвох, спросите вы? А я вам скажу, что очень долгое время, да, вот эти вот американские ребята, да, они смотрели на израильских, как немножко на младших братьев таких, и говорили: вы тут, значит, делайте, как вот мы рекомендуем, и все будет хорошо, потому что, ну, как бы, вот, да, соизмеряйте вес, соизмеряйте риски, понимаете, откуда фантомы к вам, ну и вообще, так сказать, как бы, да, там. Вот, и было так, и было, жили так, и жили, да, а потом в какой-то момент, когда государству израильскому перевалило за шестой десяток, собственно говоря, люди-то тоже взрослые уже, да, там
и выросли.
И капитал подрос, и международный вес подрос, да, так сказать, и определенная инерция мировая, так сказать, как-то укоренилась, да, и оттуда стали отвечать вот, ну, старшим братьям, что друзья, так сказать, вы, конечно, да, понятно, очень большими миллиардами ворочаете, да, но, знаете, мы тут вот много десятков лет воюем, понимаете, строим, да, там, землю у пустыни отвоевываем, там, с палестинцами режемся в кровь, да, и, ну и так далее. Ну, вы своими нравоучениями немножко, ну, доставать нас стали, мы уже тоже взрослые, да, и если что, то, в общем, как-то тоже и с мозгами, и с тем, и с сем, да, вы, ну, так, включайте немножко так, чуток побольше, да, вот, оно не то, чтобы совсем вот так вот, да, но это такая типичная история между штабными и окопными, грубо говоря, да. А там Нетаньяху, например, так он по менталитету своему, он такой настоящий окопник, да, так сказать, такой боевой дядя, который, ну, а все окопники вот к штабным таким вот попыткам подрихтовать, подрулить, относятся, ну, с раздражением с определенным, да. Поэтому у Трампа, у него интересно. Не надо, конечно, считать, что это такие непреодолимые какие-то противоречия, да, как-то, что там прямо. Это не так, да, но определенные такие разногласия и расхождения во мнениях, да, так сказать, например, на то, как оно нужно, чего устраивать, они есть.
Ну, давайте пока оставим Трампа в покое, вернемся обратно
так.
В нашу Госдуму, которая, Трамп, приняла, которая приняла закон, который переводит побои. Это, я сейчас говорю о ставшем уже знаменитом законе о шлепках. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой поступок совершен впервые.
Вам что-то не нравится, Надя?
Мне нет.
А что, то есть вы как, за домашнее насилие?
Нет, я как раз всячески выступаю против него.
Приходилось сталкиваться?
К счастью, нет.
А тогда что вас беспокоит?
Меня беспокоит, что люди в нашей стране, ну, как, собственно, и любой другой, да, они все-таки делятся на тех, кто способен к саморегуляции. Вот для них не нужно читать там ни уголовный кодекс, ни Библию, там, не слушать поповские проповеди, чтобы понимать, да, что там нехорошо воровать, нехорошо убивать, нехорошо драться. А есть те люди, которые, к сожалению, этого понять не могут. И для,
Надь,
него,
ну, согласитесь,
наверное,
есть какой-то нонсенс и в том, что если я дал своей жене подзатыльник, да, то меня за это дело в тюрьму, а если мой сосед дал моей жене подзатыльник, то ему за это дело штраф.
Так, может быть, надо было тогда работать с законом, который бы касался, условно говоря, подзатыльника, который сосед дает?
Я на это следующее скажу. Да. В нашей стране очень долгое время всех вот в Европе удивляла дикая жестокость наших наказаний. За все. Да? За воровство, за грабеж,
да,
за там наш, все. У нас все было очень там 7 лет, так сказать, не
кашляй, картошки
будь здоров. Да? И стояла общая проблема, но все-таки некого смягчения такого. Да? У нас такая жестокая система, в Америке такая же примерно идиотская система, когда там можно четвертной, вот, ну, как при Сталине, получить вообще, что называется, за разговоры.
Да, только у нас от домашнего насилия 17 тысяч в год гибнет, и притом это только доказанные случаи домашнего насилия, а в Америке значительно меньше. У них там счет на сотни.
Я не знаю, как насчет того...
А вы посмотрите статистику.
Нет, я статистике, во-первых, не доверяю. По статистике Клинтон должна была победить, да? А победил, наоборот, Трамп. Поэтому оставим в покое, так сказать, всю эту фальшивую американскую статистику.
Так это наша статистика.
О которой мы замеряем в Америке домашнее насилие. Слушайте, вы думаете, что вы говорите? Нас с этими фэнси-бэрами, медведями, понимаете...
Нам бы со своим бы разобраться.
Так вот я и говорю, что вы мне говорите, что у нас есть замеры в Америке.
Ну, вам не кажется,
есть это секрет.
В стране, да, вот, в которой 17 тысяч женщин ежегодно гибнет от домашнего насилия, вот такие вот законы, они как раз вот ту неблагополучную неблагополучную группу лиц, они просто легитимизируют их поведение.
Знаете, я немножко к этой вот цифре в 17 тысяч женщин, погибающих в год от домашнего насилия, отношусь со скепсисом, да, потому... Я сейчас объясню, почему. У нас в умышленных убийств таких вот, да, в год всего в России, ну, где-то это, ну, там от 25 до 30.
Так
там...
это не умышленное убийство, это бил-бил, всю жизнь бил, ну, а потом оп, и убил.
Нет, нет, Надь, все чуть-чуть по-другому, да, и так, и не так. Значит, и получается, что половина убийств — это убитые женщины в семьях, да? Тоже, вот, ну, это не совсем... Это, я бы сказал так, это не совсем так, потому что давайте разбираться, да? Это вот как раз женщин в основном сидят, если вы приедете в любую женскую зону, а там очень много убийц, и в основном это убийцы мужей.
Причем, я же не говорю, что причем, этот закон исключительно должен быть на мужей направлен.
Нет, причем я не, как раз не хочу сказать, что они всякий раз виноваты в каком-то христианском смысле. Действительно, бил-пил, так сказать, ходил, ругался, так сказать, обзывался, так сказать, подошел, так сказать, дал по морде, а она чистила картошку, так сказать, вот и засаживает под ребро. Сама не помнит, так сказать, как получилось, он мертвый валяется, так сказать, дальше, так сказать, суд, адвокат, зона, так сказать, приходи к умобрицу. У меня так одноклассница попала в тюрьму, божья мышка вообще совершенно. В жизни бы не подумал, что она там пискнуть-то может чего-то, а вот, значит, оказывается, такая история, да. Значит, по поводу вот этого домашнего насилия и всего, так сказать, прочего, да, оно, во-первых, обоюдно. Особенно в
так
России.
Я никого,
да,
не защищаю.
Нет, вы защищаете. Смысле. Вы говорите, там, бьет женщин и так далее. Женщины,
ну,
бьют...
как правило, женщины более уязвимы, потому что они более слабы физически.
Не обижайте вы наших женщин, особенно если они сковородку берут. Ну, какие они слабые.
Ну, значит, так ее, значит, надо...
Дождется, пока бухой приползет, значит, и все свое люто вымещает, да. Я так хочу все-таки сказать, вот украинской поговоркой, да, бачили очи еще с... Купывали, ты перезъешь тебя бы по власти, да, значит, вот эта женщина, которая выходила замуж за, значит, вот этого кретина, да, который там ее бьет, она вообще вот, ну, не в курсе была, да, что это за чудовище.
Она могла быть не в курсе, да, но потом, ерунду, понимаете, вот из-за вот... того, что она даже была в курсе, это что, то есть нам ее не жалко?
Нет, нам ее по-разному бывает, в зависимости от многих факторов, да, но еще раз говорю, что, во-первых, да, уходи от такого, так сказать, человека, да. Второе.
Если идти некуда.
Да, а знаете ли вы, что такое, когда некуда идти, да? Бедность не порок, господа, но не считай это порок. Вот это вот в мармеладовщину всю. Вы мне, пожалуйста, тут не разводите с вашим антисемитом Достоевским, понимаете? Я это все очень не люблю. Некуда идти, там еще чего-то. И замерзла, как сиротка Хася, понимаете, в лютую пургу. Значит, как правило, еще раз говорю, да, это все происходит от взаимной какой-то скотской жизни, да, так сказать, которую оба аборигена ведут, да, и ведут плохо, нехорошо, неправильно, так сказать, провоцируют друг друга, еще чего-то такое, да, потом вот начинаются какие-то такие вот...
Вы, наверное, никогда не были в кризисных центрах для женщин.
Я не был в кризисных центрах для женщин, но я много разговаривал с женщинами, которые, значит, вы бы только слышали, какие мне исповеди доводилось слушать, и как кто кого бил, травил, там, значит, еще чего-то такое, это просто вот какая-то фантастика. И чаще всего, Надя, я к жутким приходил каким-то таким печальным выводом, что ребята, вы друг друга очень стоите.
Хорошо, тем не менее, когда
подождите,
государство...
Подождите, Надь, да, я же еще раз говорю, я не говорю о том, что, во-первых, не надо... никак наказывать. И новый вариант, да, он этого не... Вовсе не, это вовсе не какая-то амнистия к каким-то дебоширам, да, значит, которые там...
Почему? Это плавный уход государства?
Нет, потому что там говорится про первый раз только, да, значит, а если второй раз, то уже вполне себе уголовщина и так далее. Но я хочу сказать по поводу первого раза, да. Разное бывает, да. Напились, нажрались, подрались, кто-то кого-то в измене заподозрил, еще чего-то такое, да. Это... если все остались живы, да, значит, это все-таки повод для того, чтобы, я не знаю, развестись, разойтись, серьезно поговорить, да, так сказать, там, поклясться друг другу, чтобы никогда такого не было, да. И если сразу после этого кому-то зона, да, то правильный ли это ситуевин, да?
Почему кому-то зона?
Ну, потому что, так сказать, если вернуть все...
Хорошо, как... если вы так говорите, вот если... Да, такое действительно наверняка случается. При том, что этот закон сейчас, да, нам пытаются втюхать, извиняюсь, да, за это слово, под соусом укрепления семьи, да? Но при этом очень странно, потому что иные семьи укреплять не надо.
Иные не надо, иные надо, так сказать. Я много знаю случаев...
Можно же забрать заявление из полиции после того, как случился судьбоносный разговор.
Надь, я вообще считаю, что когда люди друг на друга в полицию заявляют, да, на самом деле тут уже, конечно, ничего не склеишь и не смажешь, надо разводиться. Но дело в том, что это иногда давало возможность, да, для очень серьезных злоупотреблений. И с другой стороны тоже. Потому что у нас очень странное законодательство. У нас по нашему законодательству вполне себе можно собственную жену изнасиловать. Да? Она себе расцарапает щеки, значит, скалкой набьет фингал, так сказать, порвет халат, так сказать, и отправит постылого в зону, так сказать, и никто ей в этом смысле не помешает. Мне, опять же, душераздирающие истории приходилось от прокуроров слышать, так сказать, они говорили, что и мы ничего не можем поделать, да, так сказать, в этой ситуации, особенно если она грамотно все провернула и предложила благоверному поиграть в садомазо, да. Вот тебе и следы веревки на руках, вот тебе, ну, вот тебе все, так сказать, дорогой мой, до последней, значит, капельки, да, поэтому это все...
Ну, так по вашей логике тоже тогда можно сказать, а что не знал,
по,
на ком
по моей женился? Логике, Надя, да, моя логика – это логика здравого смысла. Она, как вам сказать, она... Это не фашистская и не мейл-шовинистская логика, да, но эта логика, еще раз вам говорю, это логика человека, которому многократно приходилось применять насилие в вашей терминологии, ну, пусть не в семье, а, допустим, в армии, да? Значит, это в каком-то смысле иногда бывают вещи похожие. Так вот, и я много очень слышал россказни о том, как офицеры избивают солдат, там еще что-то от разных солдатских матерей, которые эти страшилки рассказывают, да. Я с этим только единственное, что никогда не сталкивался в жизни, да.
Ну,
я служил долго.
Может быть.
Нет, подождите, это важно, да. И вот я вам скажу, да, что я слышал вот эти мифы про избитых и искалеченных солдат в огромном количестве, да. Но я никогда не видел, чтобы офицеры били солдат. И даже не слышал об этом. Но я много раз видел, как офицер дает затрещину солдатику, да? Или пендаль, значит, с криком, с матерным, так сказать, «Живее, трам-тарарам!» Потому что действительно надо намного живее, если ты, сволочь, жить хочешь остаться, понимаете, так сказать, в том числе. И вы знаете... Я вам скажу так, что и я, и мне приходилось солдатиков, так сказать, и за шиворот встряхивать, и, значит, много чего, да.
Но семья – это не война.
Семья – это такая же жизнь, понимаете, где бывает разное, где бывает, что ребенок отмочит нечто такое, что вы просто, так сказать, должны его как-то вот взбодрить, я бы так сказал, да. Меня два раза в жизни пороли. Один раз папа, один раз мама. Да, так сказать, это было очень давно, в глубоком моем детстве. Значит, я не стал после этого ни маньяком, как это, да, у нас насилие в детстве, да, после этого становится выродком и режет всех, так сказать, по темным углам, да. У меня пока еще не было, значит, я ни на кого не охотился с молотком. Значит, хорошо запомнил это, значит, потому что было больно, обидно, так сказать, травм никаких не несло, значит, один раз ремнем, другой раз ладонью, так сказать, я получил. И вы знаете, Надя, оба раза заслуженно. Ну, нечего тут сказать мне, оба раза очень заслуженно. Я, это, так сказать, приобрел вот такой вот опыт. А главное, я видел, как они потом переживали чуть ли не до слез, да, так сказать, вот, ну, там, отцу так ему просто плохо сердцем было, да, так сказать. Потому что он не пытался меня избить. Он меня пытался наказать.
Да, он просто не нашел других аргументов.
Нет, он нашел другие аргументы. Это я выкинул тогда, так сказать, настолько какие-то нехорошие, так сказать, вещи, да, что, так сказать, нужно было это сделать. И я уверен в том, что ничего страшного в этом не случилось. Я это запомнил, да, так сказать, и я очень люблю своего папу, да, так сказать, и я не считаю, что он сделал что-то плохое. Но теперь получается по, значит, вот такому вот раскладу, который нам предлагают товарищи с европейскими ценностями. Мой папа не алкоголик, а уголовник, да, так сказать. И мама моя уголовница. И надо было меня отнять у них, да, так сказать. И, ну, и было бы хорошо. Ну, что за бред такой в конце-то концов? Ну, что это за бред такой? И я уголовник, понимаете, за то, что я там пендаль даю какому-то, так сказать, кретину, да, который, значит, из-за которого мы сейчас все, так сказать, в очень плохой ситуации оказываемся и говорим, мать твою, так сказать, шевели задницей. Ну, тоже я, получается, в тюрьму меня надо, понимаете, старшего лейтенанта такого, понимаете, который там... Ну, что вы мне это самое? Но, а как вы хотите... Вы говорите, там, просто армия удобный пример, да? Ну... У нас же не изведено... У нас недавно... Надя, у нас недавно посадили сержанта, вот в нынешние уже времена, который, так сказать, дал в поддых солдатику за то, что тот заснул на посту. Ну, очевидно, он ему должен был, так сказать, талоны на бесплатное питание выдать, чтобы ему...
Просто кажется, что армия – это не совсем корректный пример в той теме, которую мы сейчас... обсуждать.
Он абсолютно такой же, потому что, как сказать, с ребенком с водой выплескивается ребенок, да, невозможно понять, что там армия, это вообще инструмент насилия, да, так сказать, в армии люди, которые должны быть способны людей убивать, других, в общем, ничем особенно не лучше и не хуже их, да. Но при этом, так сказать, все правозащитные организации, они твердо стоят на своем, что каждый, кто прикоснулся, да, так сказать, он является насильник, негодяй, фашист, садист, мейл-шовинист и прочее, и так далее, да, значит, это глупость, чушь и прочее. Кстати говоря, в Соединенных Штатах Америки военные суды, к вопросу о статистике, насилии там и прочее, они завалены, понимаете, заявлениями о сексуальных домогательствах.
Мы сейчас не про армию. Понимаете, когда у нас примут какой-нибудь закон про армию, мы будем его обсуждать.
Я вам пытаюсь просто на этом примере, да, так сказать, провести параллель, да, так сказать, вот просто с некой абсурдностью, так сказать, этого всего. В семье то же самое, да, это дает очень широкую почву для определенных злоупотреблений. Ну, там, где неблагополучно, да, там где действительно, да, значит, разные... А ведь, знаете, вот здесь очень много семей, где мама родная, а папа не родной. Ну, ушел папа, а мама вышла замуж за нового папу. А ребенок не принимает этого папу, да, так сказать. Просто он злится на маму, то, что она вот папу того настоящего, так сказать, бросила, да. И дальше ребенок, который все уже, они такие взрослые, в интернете все есть, да. Дальше, так сказать, полученную на футболе какую-нибудь или там на вечеринке, да, там царапину, она просто интерпретируется, что папа постоянно домогается, посягается, так сказать, и так далее. И все, Надь, это тоже не выдумки какие-то, да, это серьезные проблемы, потому
хорошо,
что...
Хорошо, так, Андрей, то, что вы сейчас говорите, каким образом вот этот вот закон снимет вот эту напряжение?
Я вам объясняю, да, так сказать, потому что здесь...
Ну, хорошо, он со второй царапиной такой
нет,
же нарисует
еще раз
и
говорю,
придет.
Еще раз говорю, первый раз... Это вот именно такая вот важная... И начинаем разбираться детально, да, так сказать, что тут случилось, кто тут что наврал, кто тут не наврал, но при этом ни над кем тюрьма не висит, понимаете? И слава богу, может быть,
почему?
Что она...
А с первым разом нельзя было, вот даже пусть тюрьма висит, но разобраться конкретно?
С первого
ровно так же, с таким так же подобострастно, как вы говорите.
Злоупотреблений намного больше. Потому что, еще раз вам говорю, да, ну если бы все это у нас... так замечательно работало, да, и всякий раз докапывались бы до истины и так далее, да, ну, не будем мы иллюзий здесь никаких строить, да. Когда есть такая серьезная возможность, да, вот употребить власть над кем бы то ни было, ну, такая у нас страна, что ее употребляют. Дайте вы гаишнику, значит, возможность с первого раза отнимать. Вот, ну, просто не включил поворотник, сюда права, и, значит, он только рад будет. Ну, это же замечательно. Но дело в том, что он просто обогатится лично, так сказать, с этого.
Но
этот
только
гаишник.
Этот закон никоим образом не ставит препона вот к тем...
Почему?
Ну, потому что...
А какой вы хотите препон? Давайте введем расстрел за, так сказать, домашнее насилие, понимаете?
А вы знаете, а мне кажется, что вот к людям, которые не умеют саморегулироваться, ну, их надо, да, вот для острастки.
Расстрел, что ли?
Не
расстрел,
нет, чтобы,
ай, молодца,
хотя бы,
какая
чтобы
либеральная.
Он хотя бы понимал... Чтобы,
Надя,
он хотя бы понимал, что,
Надя,
в случае чего он сядет в
тюрьму. Надя,
опомнитесь,
вы либералы.
А сейчас
вы...
он понимает, что он пойдет, сядет на 15 суток. А потом придет и ее убьет.
Либеральная моя, вы должны вообще, так сказать, быть за все смягчения во всем, а не ужесточение. Ужесточение оставьте консерваторам и всяким ястребам типа меня. Мы с вами в танце трусами уже поменялись, у вас, кажется,
да
стринги.
Да бог с вами.
Вот. А?
Да бог с вами.
Ну, так и вот я и говорю, что жмут. Понимаете, и поэтому я и пытаюсь вам объяснить, что вы чего, да? У нас и так за мешок картошки, понимаете, так сказать, на 8 лет можно отвалиться. За затрещину вы хотите, чтобы такое же было? Да ну, опомнитесь вы в самом деле. Еще раз говорю, речь идет о том, вот кто-то с кем-то подрался на улице, да, кого-то, тоже не надо сажать в тюрьму сразу.
Не надо. Ну,
а дальше получается следующее. Еще раз говорю, я, значит, подзатыльник дал жене и в зону, так сказать, будь здоров, не кашляй, да, как там в камере, не дует, ничего, да. А сосед дал, значит, и заплатил штраф. Да что это такое, чем же я настолько хуже соседа-то, понимаете? Только тем, что, значит, в свое время не понял...
Я не очень понимаю все равно вашу логику.
А я вашу.
Вы будете соревноваться с соседом?
Я не буду соревноваться с соседом. Я вообще не настолько ужасен в домашнем быту. Я просто вам говорю за других, понимаете, что у нас, ну, получается какая-то дикая ситуация, где родные люди, да, так сказать, оказывают ну, в гораздо более уязвимой ситуации, нежели не родные. Ну, что в самом деле? А вы говорите, давайте это исправим тем, что и соседа тоже в зону, понимаете, за то, что он дал пендель кому-то. Пришел
потому
пьяный,
что я абсолютно не понимаю, каким образом этот закон поставит преграду для домашнего насилия.
Да не поставит он никакую
так
преграду.
Зачем тогда принимать его?
Потому что он, еще раз говорю, он немножко, так сказать, нивелирует ситуацию. А полную преграду никакой закон никогда никому не ставит. Закон говорит об отношении общества и государства к проблеме. Я в свое время, когда, значит, разговаривал с полицейским в Швеции, который... У них там он был единственный, который проститутками занимался. У них тогда они были не запрещены. Рольф такой, значит. И этот Рольф, ну, он там мне показывал все места, где там они гужбанятся. И он все был таким ярым лоббистом закона, который должен был проституцию запретить. А в Швеции она не была запрещена. Запрещено было сутенерство, там еще что-то. Потом стали клиентов поджимать. А к проституткам никаких проблем. И вот Рольф, он занимался лоббированием закона о проститутках, а еще он ездил к родителям проституток, погибших, они погибали в основном от наркотиков, с письмами, уведомлениями и так далее. Чуть с ума, говорит, не сошел, потому что все время он находил этих вот своих подопечных по адресам, он их обходил. Раз приходит, она там, значит, лежит мертвая и так далее. И он и говорил, я, говорит, именно поэтому считал, что нужно это вводить. Я прекрасно знал, что это саму проституцию никак, никакую преграду не поставит. Но это сформулирует наши отношения. У нас же, говорит, есть закон, запрещающий убийство. Это же не значит, что люди перестанут убивать, да? Но государство и общество, да, формулируют таким образом свое отношение к этой проблеме, да? Вот оно такое, как бы, да? Значит, в данном случае государство говорит, да, мы не за домашнее насилие, мы не за то, чтобы вы давали затрещины детям и так
да,
далее.
Да, говорит, ну разбирайтесь сами.
Нет, мы говорим, что мы вам даем шанс еще, да, что мы не сразу вас сажаем в тюрьму. Мы говорим, опомнитесь, да, вот сейчас мы с вами поговорим, сделаем внушение, и говорим, больше не нужно, все, предохранитель снят, да, в следующий раз вы пойдете на зону. Что тут такого плохого?
Но а это... как вы думаете? Нет, ну потому что, ладно, закон, да? Но... Одно дело закон, другое дело, как говорится, правоприменительная практика. А многих ли, многие ли услышат вот этот вот ваш, ну, призыв, который вы уставе государству нам сейчас
предлагаете? Ну, знаете, есть способ застраховаться. Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина. Бо у Ивана Кузина вот такая кукурузина, понимаете, и все. И это какая-то гарантия, ну, хоть на какое-то время, понимаете. Потом вы начинаете, многие, немногие, да, там, как говорил один мой знакомый, мне трудно сказать, как часто я бью жену. Я иногда часто, иногда редко, когда идет дождь, так я вообще не чищу, не бью, да, значит. Поэтому что тут? Женщины и мужчины по-разному смотрят на проблемы домашнего насилия. Смотрят муж и жена телевизор, сериал какой-то ужасный, а там, значит, зверский олигарх, подонок, значит, а там жена, значит, что-то такое про него узнала, из сейфа вытащили, дури говорили, как в «Синей бороде», не надо в ту комнату залезать, там ничего хорошего, там только вот отрубленные головы предыдущих жен, ну зачем тебе это нужно, не залезла она туда, залезла, ну, естественно, так сказать, приходится как-то применять домашнее насилие и отправлять ее на тот свет, хотя предупреждали по-хорошему, да, так вот, значит, смотрит, значит, телевизор, она вот что-то такое же из сейфа вытащила и начинает его там говорить, какой-нибудь там подлец, подонок, это негодяй, ему ее пришлось, так сказать, забить ногами насмерть, да? И вот жена говорит, какой подонок. А муж говорит, слушай, ну надо же было так мужика довести-то вот до такого, да? Ну, разные у нас взгляды, действительно, понимаете. Но я за то, чтобы был диалог, был консенсус. Давайте находить компромисс, понимаете.
Давайте как раз находить компромисс, как вот как раз на...
Забил насмерть ногами, ну, конечно же, в тюрьму сажать его. А что с ним делать-то еще? Ну, так там, а если уже, зуб выбил, там, другой, третий, ну,
поздно.
Что, у нас сейчас прекрасная стоматология, понимаете?
Это шутки от Андрея Константинова. У нас 7 минут остается. Я даже не знаю, как вы будете сейчас укладываться 7 минут на вашу любимую тему про Сирию.
Вы понимаете, подменяете. Вот вы о серьезных вещах вы 7 минут, а про какое-то там, значит, гипотетическое домашнее насилие, которое...
Никто
вы по вашим словам...
не видел,
так нет,
ну,
вы же сами сказали, что вы никогда с этим не сталкивались, понимаете? Я, кстати, не видел ни разу, так сказать, чтобы у вас синяк был какой-то... Кстати, на эту тему есть хороший анекдот, очень его люблю, как женщины разных национальностей сталкиваются с домашним насилием. Когда приходит американец домой и видит, что его жена с любовником, значит, лежит, она так нагло достаточно ему говорит: «Билл, я надеюсь, ты не помешаешь нам с женам закончить наш маленький бизнес». Значит, а француженка, когда лежит с любовником и приходит муж, кричит тут же: «Оу, Мишель, прыгай к нам с Пьером», да? А русская, когда заходит муж, она говорит: «Ваня, Ваня, только не по лицу, я работаю телеведущий». Понимаете? А украинка, она говорит: «Петро, це ти? А це хто? О, я така затуркана, така затуркана». Понимаете? Поэтому везде свои игрушки, погремушки, обряды какие-то, так сказать. Вот. А вот русская, да, она говорит: «Только
давайте
не по лицу,
про Сирию
я
лучше
работаю телеведущий».
Давайте
да.
про Сирию.
Давайте про Сирию.
Сергей Лавров, глава МИДа нашего, сообщил по итогам, что считает их весьма и весьма важными. Они выводят усилия по урегулированию конфликта на качественный уровень. А что нам скажет Андрей Константинов, который очень трепетно и пытливо наблюдает за сирийской проблемой?
Что там сказал, на уровень новый выходит? Астана вот это, да?
Астана.
Вот, Астана. Ой-ой-ой, да, любят они все, значит, награждать-то друг друга рекордами мировыми. Значит, вся эта история с Астаной, она, конечно, такая немножко, как вам сказать, ну, это фантик, конечно, да, то есть... Не сказать, что вообще ничего. Ну, 12 самых крупных банд послали в Астану своих представителей. И, в общем, главный итог, что некоторые представители вот этой всей братвы, которые, в общем, сложении, ну, да, где-то 60 тысяч вооруженных рыл, так все вместе, да, вот это вот. Вот еще раз говорю, некоторые представители, значит, вот этого всего, они сели за один стол с некоторыми представителями другого всего, да. Недолго посидели, снова друг другу сказали, какие козлы вы все ушастые, да, значит, долго выпендривались, кривлялись, там, еще чего-то, и разошлись. В этом смысле это есть определенный успех, потому что, ну, некое такое вот...
возможность диалога.
Ну, там диалога особо не получилось.
Ну, хотя бы сидели за одним столом.
Это скорее такое структурирование, продление перемирия. Хотя бы в это время там стараются кто-то что-то меньше стрелять.
А это вот не похоже на Минские соглашения?
Ну, в какой-то степени, да. В том плане, что никто ничего не собирается выполнять. А тут никто ничего не писать не собирался.
Подождите.
Я тут ждать нечего. Потому что когда там у нас стали по каналам говорить, что они какое-то что-то там подписали, или какая-то бумажка, но это просто, ну, это Но, как это, не берите пример с американцев. Не надо так врать, как они про вот этих фэнси-бэров, которые, значит, уютных медведей, которые все решили в предвыборной гонке. Да? Не было там никаких бумажек. И... Там одна была бумажка, не очень умная, с моей точки зрения. Там наши умнее ничего не придумали. Они взяли, так сказать... вот этот вот проект Дустура, ну, Дустур это конституция по-арабски, да, они взяли, типа, мы не с пустыми руками приехали, вот мы тут вам немножко конституцию написали, ну, проект такой, да, ну, слушай, почитайте.
А это вот до какой степени вообще как-то корректно и вежливо?
Вот, да, это ну, как, наши исходили из простого посыла,
что сами они не напишут.
Ну, вообще-то у них есть, как бы, да, но она, типа, там, себя изжила, да.
Но она наших не устраивает.
Нет, она вообще, получается, так никого особо не устраивает, там, кроме, значит, Асада, да, который бы жил и жил бы по ней, да, там, но... Вот, и вот по этому поводу начался визг страшный. Страшный визг. Потому что конституция, которую мы туда, значит, притаранили, она такая... пикантная, я бы сказал. Вот сейчас называется Сирийская Арабская Республика, да? А там вообще Сирийская Республика. Слово арабское, значит, убираем. Mm-hmm. Многоконфессиональная, многонациональная страна. Опять же, курдам, чтобы не было так обидно, потому что их-то просто офоршмачили во всей этой истории. Значит, так что тапочки слетели. Ну и, естественно, там в голос завыли все, да? И вот эти вот 12 шаек... И, что интересно, асадовская вот эта вся братва. Поэтому я считаю, что наши там, конечно, немножко... Мария Захарова назвала вот этот наш заход с Конституцией вот туда, да? Типа в хорошем смысле провокации, она так по-женски. Вот тоже, кстати, видно, что никогда не сталкивалась с домашним насилием, понимаете? Светет, пахнет. Я бы не был так оптимистичен, потому что, в общем, нашли время. Вообще-то все шло неплохо, я бы так сказал, да. И в этот момент вот так вот заехать со своей конституцией, написанной в Москве, и, в общем, не скрывая...
Некрасиво.
Да это не то, что некрасиво, это не,
не
шибко умно уже, да. Это еще так нормально было бы там в 20-х годах прошлого века, да, как-то так спокойно бы отнеслись. А сейчас все такие стали уже продвинутые, гордые, независимые и суверенные, что, в общем, это, да, смахивает немножко на такое какое-то задевание национального самосознания. Надо было как-то за какую-то ширму спрятаться, за какую-то прокладку и так далее. И вообще выступить, с моей точки зрения, с другой инициативой. Ну, хорошо. То есть это успех локальный, успех в цепи, да. Я говорил о том, что, в принципе, военно-дипломатическая работа ведется и даже очень неплохо. И вот это звено в цепи все-таки посадили за стол тех, кто никогда не садился. Ну да. Там были такие кривые переговоры, когда Деместура там бегал, значит, в одну комнату там услышит, в другую прибежит. Как это? Таким...
Челноком.
Челноком, так сказать, да, работал. Но все же. Значит, военно-дипломатическая работа, нынешняя полевая, я бы так сказал, в Сирии, да, она ведется с какой-то, Надя... сатанинской эффективностью и плотностью. Я, знаете, почему это, из каких... Вот сейчас объясню, да.
Только очень быстро.
А это быстро, вы поймете. Называется «Развивайте наблюдательность». У нас иногда показывают по телевидению нашему сюжеты, как работают наши врачи, которые там принимают... в Сирии разных там детей, каких-то жен, там, значит, гинекологи военные, там, ну, все врачебные специальности там есть. И всякий раз... Че вы смеетесь?
Не, я даже...
А мне приходилось, кстати, переводить вот гинекологические всякие такие штуки.
Андрей Дмитриевич, времени очень мало.
Да, а вот они обходились без переводчиков. И дети арабские эти и так далее. И врачи даже говорили, что нет переводчиков, английского эти не знают, мы не очень хорошо английского и так далее. А что значит нет переводчиков? Дорогие мои, да, там переводчиков очень много. Это я знаю точно. Да? Почему вы всякий раз без переводчиков? А я вам скажу почему. А это значит, что они на этот момент заняты. Да? Они заняты настолько, что даже, так сказать, когда речь идет об вот этих вот полупропагандистских картинках, да, так сказать, где врачи, там то-се, их невозможно сюда привлечь. А на чем они заняты? Ну, вот, типа, Конституцию пишут. Но Конституцию-то пишут, которые в Москве, а те-то, которые непосредственно в центре по примирению враждующих сторон, значит, они в этот момент ведут переговоры, как говорится, все в разных направлениях и так далее. Да? И это, ну, я вам скажу, это значит, толмачат от зари до зари, да, так сказать, без продыху и так далее. Где они могут это делать? Вот в основном на такого рода направлениях они это и делают, да, чтобы увеличивать количество, значит, деревень, сел, городов, да, которые поддерживают, по крайней мере, режим прекращения огня. Поэтому локальный успех есть, он есть, он очень важен сейчас, невероятно важен, потому что, возвращаемся к Трампу, да, значит, вот завтра будет первый разговор Трампа с Путиным, от него уже может очень многое зависеть, и проблему сирийскую не обойти. И как бы мы ни говорили, что вот Россия сейчас банкует на Ближнем Востоке, да, значит, учитывать мнение Соединенных Штатов, так сказать, тоже будут, тем более, что непосредственными игроками являются в этом конфликте и ближайшие союзники США. Вот я имею в виду и Турцию, и монархии залива там, и всех кого угодно. Ну, и Соединенные Штаты все-таки имеют влияние на этих всех, так сказать, ребят. На Иран не имеют, да, а на это имеют. Нам очень важно сейчас, да, чтобы вот не... ну, ведь мир, Надя, весь вот этот мир, эта 67-странная коалиция могучая, она никакого рецепта по Сирии не предложила. Не сказать и мы, что предложили, потому что, еще раз говорю, с этой конституцией, конечно, вот все шло прекрасно, да, и в этот момент мы написали сирийскую конституцию. Ну...
Ну, написали, перепишем. Главное, вот да, Путин с Трампом
поговорят. Осадок-то останется, да, потому что визг там поднялся, вы просто не представляете, какой это. Просто вот, знаешь, бился в пене паранойя, как ведьмак на шабаше, да. Я их понимаю. Ну, не очень это было, конечно, тактично.
Значит,
я
на
бы
следующей
так сказал.
Неделе...
Но, подождите, я просто, так сказать, объясню, что мир-то не предложил ничего. Мы худо, бедно, пык, мык. Вот эту ось, да, вот это вот, понимаете, Турция, Иран, Россия, Сирия, да, табуретка такая, понимаете. Это не рецепт, это табуретка. На четырех ножках, да, так сказать. Они разные все высоты, эти ножки, и крепости. Ну, блин, стоит, зараза, да, так сказать. Вот, ну, качается, скрипит, да, там, расползается, но, в принципе, можно сделать вид, что ты на ней сидишь. Ну, вот у нас есть такая табуретка, да, она вот реально, это не гампсовские, понимаете, стулья, там нет сокровищ в них, не спрятано. Хорошо, мы козлы, мы не умеем делать мебель. Вы-то хотя бы что-то, да, так сказать, у вас не то, что табуретки нет, вы вообще тут бегаете, как будто в туалет хотите все, понимаете. Вот, и поэтому ждать чудес не нужно. Нашим, я бы сказал, ребята, ну, вот, иногда вот с фальстартами такими, ну просто, ну понятно, хотелось, так сказать, там сказать, мы уже и конституцию, так сказать, им, понимаете, скрижали Моисеевы, вашу мать. А видно, тоже вот домашнего насилия не было вовремя в должной
пропорции. Я чувствую, вас так эта тема зацепила. Значит, продолжим.
Есть две вещи, которые, так сказать, я обожаю до судорог, понимаете. Это про антисемитизм с соответствующими анекдотами и домашнее насилие.
Но сегодня, вот, значит, получается, был ваш день?
Ну, вы мне не дали просто развернуться. Я же столько всего не рассказал, понимаете? Я же настолько не приоткрыл свой сложный и богатый внутренний мир по этому поводу.
Ну, я думаю, да, в чертоги вашего разума будем продолжать проникать на следующей неделе, до следующей пятницы.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».